Ему понадобится перекусить ночью.
«Может, для нас сейчас решается вопрос жизни и смерти», — заметил Бейкер. «Только аппетит от этого явно не убывает».
«Но мы не можем себе позволить идти у него на поводу», — возразил Гаррити. «Мне не улыбается упасть в обморок где-нибудь часа в два ночи».
Вот уж воистину неприятная перспектива.
«Наверное, ты ничего не узнаешь и не почувствуешь. Просто проснешься посреди вечности».
«Поневоле задумаешься, правда?» — мягко сказал Бейкер.
Гаррити посмотрел на него. Доброе, юное, красивое лицо, освещенное заходящим солнцем. «Ага, пропасть вопросов, над которыми я задумываюсь. Например...» «Вот он хотя бы», — Гаррити кивком указал на Стеббинса, который двигался все тем же шагом, каким шел с самого начала прогулки. Брюки у него уже почти высохли. Лицо казалось сумрачным. Он все еще берег половинку последнего сандвича.
«А что такое? Мне непонятно, зачем он здесь? Почему он ничего не говорит? И еще, выживет он или умрет?»
«Гаррити, все мы умрем. Будем надеяться, не сегодня». Гаррити говорил по-прежнему тихо, но его вдруг пробрала дрожь. Он не знал, заметил ли это Бейкер. У него заныл мочевой пузырь. Он повернулся спиной вперед и на ходу расстегнул ширинку.
«А что ты думаешь про приз?» — спросил Бейкер.
«Не вижу смысла о нем думать», — ответил Гаррити и выпустил струю. Закончив, он застегнул ширинку и снова пошел вперед лицом. Он испытывал легкую радость от того, что сумел сделать свое дело и не заработать предупреждение.
«А я вот думаю о нем», — мечтательно проговорил Бейкер. «Даже не столько про приз, сколько про деньги, про всю сумму».
«Богатому не попасть в Царство Небесное», — отозвался Гаррити и взглянул на свои ноги. Единственное, что пока не позволяло ему доподлинно узнать, где же находится Царство Небесное.
«Аллилуйя», — сказал Олсен. «После встречи нас ждет отдых». «А ты как, верующий?» — спросил Бейкер у Гаррити.
«Нет, не то чтобы. Но я на деньгах не зацикливаюсь».
«Тогда, наверное, ты вырос на картофельном супе и каше», — сказал Бейкер. «А свиное ребрышко только когда твой отец мог себе позволить».
«Да, пожалуй».
«Это сыграло свою роль», — согласился Гаррити и помолчал, обдумывая, стоит ли продолжать. «Но это далеко не самое важное».
Он понял, что Бейкер смотрит на него непонимающе и с легким упреком.
«Ты хотел сказать, что деньги с собой не возьмешь», — пояснил МакВрайс.
Гаррити взглянул на него. На губах МакВрайса играла уже знакомая ему раздражающая кривая улыбка.
«Пожалуй, да», — ответил Гаррити. «Мы ничего не приносим в этот мир и ничего не можем из него унести». «Верно. Но тебе не кажется, что в промежутке между приходом и уходом нам лучше было бы пожить в комфорте?» — спросил МакВрайс.
«Да к черту комфорт», — сказал Гаррити. «Если те козлы, что едут на этой вот игрушке, пристрелят тебя, то ни один врач в мире не оживит тебя, даже если запихнет тебе внутрь кучу двадцаток и пятидесяток».
«Я не умер», — просто сказал Бейкер.
«Да, но ты можешь умереть». Вдруг его мысль показалась ему столь важной, что он поспешил высказать ее вслух.
«Ну, предположим, ты выиграл. Ты просидишь дома 6 недель, рассчитывая, чтобы делать с деньгами. Я про приз не говорю, только про деньги. И вот ты выходишь за покупками и попадаешь под такси. Что тогда?»
Харкнесс приблизился к ним. Теперь он шел рядом с Олсеном.
«Со мной это такого не будет», — заявил он. «Если я выиграю, то куплю себе целый караван чекеров. Если я здесь выиграю, я вообще, наверное, больше пешком ходить не буду».
«Ты не понял», — сказал Гаррити. Еще никогда в жизни он не был так рассержен. «Ешь ты картофельный суп или филе из телятины, живешь в лачуге или в особняке, когда ты умрешь, все кончится, и тебя положат в холодильную камеру в морге, как Зака или Эвинга, вот и все. Я хочу только сказать, что лучше получать время от времени понемногу. Когда человек получает понемногу, он гораздо счастливее.
«Какой красивый словесный понос!» — вмешался Макфрайс.
«Разве?» — закричал Гаррити. «А ты-то какие планы строишь?»
«Ну, сегодня сфера моих интересов здорово изменилась, это верно».
«Если бы она не изменилась», — проворчал Гаррити, «разница только в том, что сейчас мы все на грани смерти».
Наступило молчание. Харкнесс снял очки и принялся их протирать. Олсен заметно побледнел. Гаррити пожалел о своих словах, он зашел слишком далеко. Сзади кто-то явственно произнес: «Слушайте, слушайте!» Гаррити обернулся, уверенный, что это сказал Стеббинс, хотя он еще ни разу не слышал голоса Стеббинса. Но Стеббинс шел, как и раньше, глядя себе под ноги.
«Кажется, я чересчур увлекся», — пробормотал Гаррити. Он понимал, однако, что по-настоящему увлекся не он, по-настоящему увлекся Зак.
«Кто хочет печенье?» Он раздал печенье товарищам. Случилось это ровно в 5 часов. Солнце, наполовину опустившись, как будто зависло над горизонтом. Наверное, прекратилось вращение Земли. Трое или четверо самых рьяных ходоков, ушедших вперед от пелетона, сбавили скорость и шли теперь меньше, чем в 50 ярдах впереди основной группы.
Гаррити чудилось, что дорога проложена вдоль нескончаемого подъема, и идти под гору им теперь вообще не суждено. Он подумал, что если бы это было правдой, то им в конце концов пришлось бы дышать через кислородные маски.
Вдруг он наступил на валяющийся на дороге пояс с карманами для концентратов. Он с удивлением огляделся. Это пояс Олсона. Ладони Олсона как раз шарили по животу. На его лице было написано мрачное изумление.
«Я уронил его», — объяснил Олсон. «Хотел взять поесть и выронил его».
Он засмеялся, словно желая показать, какая же глупая шутка с ним приключилась. Смех тут же резко оборвался.
«Я хочу есть», — сказал Олсон.
Никто не ответил. К этому времени все уже прошли мимо пояса, и никто не имел возможности подобрать его. Гаррити оглянулся и увидел, что пояс Олсона лежит как раз поперек белой линии.
«Я хочу есть», — терпеливо повторил Олсон. «Главному нравится видеть крутых ребят». «Кажется, так», — сказал Олсон, когда вернулся к ним, получив свой номер. Сейчас он уже не назвал бы Олсона крутым парнем.
Гаррити исследовал карманы собственного пояса. У него осталось 3 тюбика концентратов, крекеры и кусок сыра. Правда, сыр довольно грязный.
«Держи», —
сказал он и протянул Олсону сыр. Не сказав ни слова, Олсон съел сыр.
«Мушкетер», —
сказал Макфрайс все с той же кривой улыбкой. К 17:30 уже достаточно стемнело. В воздухе висела дымка. Первые светлячки носились туда-сюда. Молочно-белый туман клубился в низинах. Впереди кто-то поинтересовался:
«А что будет, если туман сгустится и кто-нибудь случайно сойдет с дороги?»
Немедленно откликнулся легко узнаваемый отвратный голос Барковича.
«А ты как думаешь, дурила?»
«Сошли 4, — подумал Гаррити. За 8,5 часов ходьбы сошли всего 4. Он почувствовал толчок в желудке. «Мне ни за что не пережить их всех», — подумал он. «Не пережить всех. А с другой стороны, почему бы и нет? Кто-то обязательно будет последним». Вместе с дневным светом угасли разговоры. Наступила гнетущая тишина. Обступившая их тьма, влажный воздух, лужицы на дороге. Впервые все это показалось ему абсолютно реальным и совершенно ненатуральным. Ему захотелось увидеть Джен или маму, вообще какую-нибудь женщину. И он спросил себя, какого черта он здесь делает и как можно было так влипнуть. Он не мог даже обмануть себя. Не знал, мол, заранее, ибо все знал. И влип-то он не один. В этом параде сейчас принимали участие еще 95 придурков. В горле опять образовался слизистый шарик, мешающий глотать. Гаррити заметил, что впереди кто-то тихо всхлипывает. Он не знал, давно ли слышит этот звук, и никто вокруг не обращал на него внимания, словно этот звук никому из них не имел отношения.